Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы» и мы ее ведущие Владимир Рыжков.
И Виталий Домарский.
Сегодняшняя наша программа выходит ровно за неделю, между прочим, до десятилетия выхода первой передачи из цикла «Цена победы». Так что можем считать, что мы сегодня начинаем наш такой
полугодовой юбилейный марафон.
Юбилейное празднование, да. Празднование этого юбилея. Но будем мы говорить о юбилее, правда, конечно, о другом, и, безусловно, более важном. Мы будем говорить о юбилее Победы и о том, как этот юбилей отмечался в разных городах, в разных странах, в разных точках. И так получилось, что сегодняшняя наша гостья Юлия Кантор, хорошо вам известная. Добрый вечер, Юля.
Добрый вечер, действительно так получилось.
Да. Как вас точно обозвать? Ведущий, наверное, да, сотрудник Государственного Эрмитажа.
Куда ведущий?
Куда-то ведущий.
Я раскрою страшные секреты. Я называюсь начальником историко-информационной службы.
Вот так. Доктор исторических наук. У нас получается сегодня смесь программы «Цена победы» и «Своими глазами», потому что Юлии, нашей сегодняшней гости, пришлось довольно много поездить вот именно по поводу юбилея, да, я так понимаю, по разным странам, еще раз повторю, по разным городам нашей страны, и везде была некая, ну, специфика, скажем так, того, как отмечалась эта дата вот в тех местах, в которых побывала наша сегодняшняя гостья. Такое странное немножко у нас вступление, но тем не менее. Такое у нас пока то, что можно назвать история с географией, абсолютно точно. Да?
Ну, радует уже одно то, что везде отмечалось. Что
да,
везде
это отмечалось, правда. Вот это, пожалуй, единственное общее.
И, кстати, в эти, дни, в эти дни, когда мы с Юлей обсуждаем эту тему, как раз Дальний Восток, и в первую очередь Китай,
тоже начал
вспоминает, да, вспоминает как раз сентябрь 45-го года, когда, собственно говоря, и закончилась Вторая мировая война.
Кстати, да.
Так что это такой целый год.
Кстати, а он и есть год победы.
Да, год победы, да.
Окончание Второй мировой войны в Европе, потом
да,
дальше.
Да, вы знаете, что Китай это впервые на таком уровне. Не знаю. Грандиозно.
С огромным парадом и так далее, да.
С участием российского президента отмечает эту дату. Юля, вот в этом маршруте...
Я в Китае не была.
Да, в этом маршруте, по которому вы прошли, проехали, пролетели, с чего начнем?
Может быть, с Питера. Вот,
значит, вот, я бы предложила с Пруссии, она же Калининград.
Ну, давайте.
Это такая территория, да, которая да, и там, да?
Родина поэтому... великого русского философа Канта.
Нет, нам не надо, нам экстремизма не надо. Это наша территория.
Давайте начнем с Калининграда.
Это наша территория.
Замечу, это наша территория на полностью законных основаниях, что не мешает ей быть в историческом прошлом территорией другого государства. И даже, я бы сказала, нескольких государств, потому что Кёнигсберг был еще и Крулевцем, то есть был польский город. Немецкий, прусский... и советский, и российский. Кстати, вот если с этого начать, на самом деле, действительно, это очень интересно. В Калининграде я наблюдаю за городом в течение нескольких лет, поскольку Эрмитаж плотно сотрудничает с несколькими калининградскими музеями, в том числе с Музеем Мирового океана и Музеем Брахерта, который, как вы понимаете, там был, там жил, и его дом чудом оказался неразрушенным. Там сейчас великолепный музей в городе Светлогорске, он же Раушен. Вот, чудом не затронутой войной, с изумительными сохранившимися особняками, сейчас приватизированными. Раньше это был закрытый город, а теперь он вполне открытый, красив. Так вот, наблюдая за Калининградом, с радостью вижу, что как раз интерес к истории, которая была даже не довоенная, а просто древней истории города, в том числе истории взаимоотношения Пруссии и России, а именно Фридриха Прусского и Петра Первого и так далее, через топонимику, через литературу, чего раньше абсолютно не было, начинает возрождаться. Это очень интересно. И, кстати, и в этом смысле история Великой Отечественной или Второй мировой войны в этом городе ощущается очень остро во всех смыслах этого слова. И к тому, как к ней подходят не только музейщики, но и какое отношение у горожан, которые на самом деле чувствуют, с одной стороны, да, себя частью России. И именно это обсуждалось вот на Балтийском форуме, который был этим летом, такой молодежный, назывался Балтийский Артек. Вот, да? Но это не связано никак с последними крымскими событиями. Название этот форум существует довольно много лет. И вот там собирается молодежь на побережье и обсуждает в том числе вопрос российской идентичности. Понимаете, для Калининграда это такая специфическая тема. В этом году, конечно, Балтийский Артек был посвящен в том числе и, может быть, главным образом теме Победы. Как ее воспринимать? Это чужая история или своя? И что делать с этой историей? Потому что на самом деле с Калининградом...
И как воспринимать самих себя, жителей
Калининграда? Самих себя здесь.
Это
да?
Что? Это трофейная территория, трофей Второй мировой войны, который получил Сталин. Значит,
это законно приобретенная территория.
Приобретенная, да. Это выстраданная, политая кровью, а там же действительно были колоссальные
там
бои.
Бои страшные.
Страшные были. Одно из самых кровопролитных сражений конечно. Второй мировой, это была как раз битва за Кёнигсберг.
И вот это ключевое слово. Битва за Кёнигсберг.
Да.
Это к вопросу об идентичности.
Угу.
Почему-то считается, что если это Калининград, то поэтому это обеспечивает ощущение идентичности. Так вот, вы правильно сказали, Владимир, медали за взятие Кёнигсберга единственная в своем роде, потому что это единственный случай, когда была учреждена медаль за взятие не столичного города. Будапешт, Берлин, Прага, Вена, да?
А и как это определялось? Именно масштабом
сражений? Масштабом сражений, стратегической значимостью и количеством, естественно, погибших, ну, по количеству потерь. И это действительно исключительный случай. Вот и получается, что мы присоединили Кёнигсбергскую область, а она и существовала так до 1946 года, а потом как-то случилось все, что Калининград. Это, по-моему, ну, не очень уважительное отношение уже к собственной истории. Равно как и случай, когда Тильзитский мир был подписан в Советске. Вот. Так возвращаясь к этой теме, там сейчас отмечают и отмечали вот, День Победы, Год Победы. Очень так это пронзительно, я бы сказала. Вот. И молодежь, с которой мне пришлось там общаться, это ведь важно, а это была молодежь из разных регионов. Вот тоже задавала вопрос, у меня была лекция, она называлась «Человек на войне». А вот как? А всегда мы были правы или мы не всегда правы? Спрашивали меня ребята. Это не историки были, а самые разные. То есть вопрос очень
дилетанты.
Интересует. Дилетанты, да. То есть не в смысле победы правы или нет, да? А что было с началом войны? А почему вот так? А что такое зимняя война? То есть как бы не причесывали у нас историю теперь в официозе, да? Тем не менее, вопрос остается.
Юль, а вот можно...
Извини, пожалуйста, да. Я просто, поскольку разговор зашел как раз о Кёнигсберге и Калининграде, у сегодняшней молодежи той же, у них нет таких настроений вообще, и есть ли вообще в городе такие настроения об обратном переименовании?
И я к этому добавлю, что я был несколько лет назад в Калининграде, и мне что бросилось в глаза, это мода на все немецкое. Она очень прям
вот это как
видна.
Раз давно, да.
Альбомы, фотографии, да. Старые гравюры, сказки.
Мода на историю. И сказки, и сказки Гофмана, между прочим, которые...
Мода именно на немецкую историю.
Ну, а какой же еще там? Ну, как? Там какая другая история
может быть? После 45-го была немножко другая история.
Нет, но перед этим-то Калининграду, вернее, извините, Кёнигсбергу сколько?
Ну да.
750 с лишним, да?
Да,
то есть
да.
Как
да.
Раз...
Да.
Вот. И на самом деле 760, между прочим, кстати.
Mm-hmm.
Вот. Вот хороший вопрос. Вопрос его все время задают в основном журналисты. И мне задавали, считаю ли я. Вот я сказал, да, считаю. Потому что это историческое название, это не переименование. И история этого города, и это, кстати, и молодежь понимает, и не молодежь понимает. Всем в основном примерно все равно. Вот. Но те, кто задумываются, да, понимают, что этот город очень сильно связан с историей России. С историей культуры России. Тот же Гофман, это Чайковский, да, ну так, да? Тот же Кант – это вообще, в общем-то, ядро такой философии, да, гуманистической философии. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Если мы посмотрим вообще на этот регион, то понятно, что все пути из Пруссии ведут Россию наоборот. Но тема эта, безусловно, сейчас не актуальна в разных слоях настолько, чтобы ее обсуждать всерьез.
Вот, чтобы еще углубить тему идентичности, а вот у того почти миллиона людей, наших россиян, которые живут сейчас в Калининградской области, в бывшем Кёнигсберге, в бывшем Тильзите и прочих, в бывшем Раушине и прочих прусских городах, можем ли мы говорить, что у них сформировалась их историческая региональная идентичность, и можно ли ее сформулировать? Вот как они себя мыслят?
Вот они
кто?
Этим занимаются историки и социологи Калининградского университета. А теперь слушайтесь, Калининградского университета имени Канта.
Да.
И вот в этом есть раздвоенность идентичности. Потому что, с одной стороны, он калининградский, и, конечно, никакой правопреемственности с Кёнигсбергским университетом у него нет.
С Александрией, не де-факто, кажется, так называлось.
Да? Да. Вот. Но при этом, понимая значимость, в конце концов, для репутации и для продвижение бренда, если угодно, значимость имени Канта, они спокойненько это имя, значит, дали университету, что, в общем, хорошо. Говорят, что это привлекло и иностранных студентов, потому что как-то вдруг решили, что это, что это симпатично.
А раньше
что
он
касается, сначала он был педагогический институт, потом он был Калининградский университет, а, по-моему, без имени. Может быть, Ленина, я не помню. Вот тут
Ленина,
не берусь,
Калинина,
не помню.
Кирова.
Ленина, нет, нет,
Кирова.
А, не помню. Не помню, честно, если и было имя. Что касается советского, это, конечно, очень забавно, если не сказать большего, там есть Тильзит-театр, и он называется Тильзит-театр. Здание тоже сохранилось во время войны, на самом деле, чудом. Вот там-то были в Тильзите тяжелые бои. Но это первый театр в Европе. Первый стационарный театр в Европе, там, на тот момент супероснащенной сценой, ему разрешили, так сказать, вернуть историческое название. Но, опять же, мне кажется, это очень хорошо, потому что это тоже вопрос преемственности культурной. Там сейчас замечательный театр, и там хорошие режиссеры, и, в общем, все работает. Но, тем не менее, вот эта вот раздвоенность, которую исследует смена этносов, смена менталитетов и вот эта укорененность на этой территории, это хорошая тема долгого исследования, которым занимается в университете.
Я думаю, что там есть проблема, помимо вот укорененности на данной территории, есть еще проблема взаимоотношений, как бы, ну, скажем так, с материковой Россией, да, если это как главное
существование. О, там есть отличное такое...
Потому что мне рассказывали в Калининграде, где я был, там молодой. Молодежь особенно, в силу даже просто коммуникаций существующих, они, скажем, там в Варшаве бывают чаще, чем в Москве.
Ну, Литва рядом, ну, Польша рядом.
В Гданьске они бывают чаще, чем не только в Москве, в Петербурге. Петербург все-таки гораздо ближе, да. Но там есть замечательно, я это слышала несколько лет назад, сейчас опять услышала. Ребята, вот студенты младших курсов говорят, у вас в России, мне, Поэтому, потому что действительно, они на острове. Не совсем на острове. И
ну, это характерно и для российского Дальнего Востока. Они тоже говорят,
всё-таки,
у вас в России или у вас
одной,
на материке.
Суша есть, да?
Да.
И все-таки суша.
Да.
Здесь
да.
еще ее нет. Они вот совсем от страны оторваны морем и границами.
Конечно.
Но есть интересный момент. Там же облегченный визовый режим для 100-километровой зоны в ту и в другую сторону.
В Литву и в Польшу.
В Литву и в Польшу. И они очень активно катаются. Я вот таким образом, это мы можем уже как раз перейти границу.
Да.
Вот. Я таким образом, у меня образовался свободный день, спокойненько села на автобус и поехала в Гданьск, но так, как обычно, мы из Петербурга ездим в Финляндию.
Угу.
Вот. И в Гданьске, я честно скажу, я во многих городах
потрясающий
и местечках была в Польше, но в Гданьске никогда
город.
Я была, конечно...
Они же восстановили эту историческую часть.
Может быть, мы таким... Извините, уважаемые...
Так вот я и хотела перейти границу к
музею. Да, таким мягким способом перейдем...
Есть один рациональный человек.
Перейдем от Калининграда.
Точно помню, куда идём.
Мы не успеем пройти весь ваш маршрут, Юлия. Я знаю, что вы побывали во многих местах.
Ну, давайте, я как раз туда же.
Итак, переехали в Польшу.
Мы переехали в Гданьск, действительно, где восстановлена разрушенная войной часть города, фактически весь город. Мы помним, что, собственно, Гданьск, он же Данцик, собственно, война началась, да, туда высадились войска, туда, на Вестерплатт, собственно, началась Вторая мировая война. Вот, к чему это я? Это к тому, что там будет открыт через год, может быть, чуть больше, год, максимум полтора, единственный в Европе музей Второй мировой войны. Именно музей Второй мировой. Да.
Юля, а вы были в Гданьске в этом потрясающем музее на Ратушной площади, где сейчас музей истории города?
Конечно.
Великолепный музей.
Конечно.
Там как раз показано.
Заскочило.
У них же была своя монета, свои банкноты, те самые пограничные столбы там стоят.
Вы имеете в виду в Гданьске?
В Данциге, конечно,
нет,
в Данциге.
Ну, во-первых, был вольный город Данциг.
Именно об этом я и говорю.
Поэтому была и своя
очень интересный музей.
Территория, валюта, и там законы, и так далее.
Да.
Ну, собственно, это и было, так сказать, камнем преткновения, этот город, и Данцигский коридор, вот межвоенное время. Но сейчас не об этом. А музей действительно, видимо, будет очень интересным, если он не будет подвержен политической конъюнктуре. Музей с очень хорошими фондами. Кстати, я нагрянула на польских коллег практически без предупреждения. Я просто позвонила единственному, кого я там знала, и этого единственного, это был заместитель директора, с которым мы в Петербурге когда-то познакомились. Он был в отпуске и вне Польши. И меня встречал другой коллега. Причем я, собственно, не собиралась ничего, кроме того, чтобы он показал мне Гданьск. Он сказал, пошли в музей. И, соответственно, мы застряли. Мне очень любезно показали фонды. Это, в общем, Фонды потрясающие. Вы знаете, они собирают артефакты, если это можно назвать артефактами, со всей Польши, и не только, естественно, Польши, но и со всех стран, которые затронула Вторая мировая война, включая Японию, Китай и так далее. То есть все. Естественно, там есть огромный так называемый восточный отдел. Я говорю, восточный — это что? Они говорят, это Россия. Сказали мне так. Вот. Но, вы знаете, там есть совершенно потрясающие экспонаты. Я приведу только один пример. Эти экспонаты, этот экспонат вообще заставляет по-другому смотреть на, скажем так, на ту историю, скажем так, страшно памятных мест, такую, как Аушвиц-Биркенау, то есть Освенцим. Мне показал хранитель детскую коляску, сказал, что это коляска венгерского происхождения. Ну, каким образом она попала на склады Аушвица, очевидно, да. Это как раз было понятно. Да. Он говорит, ну, вы знаете, нам ее передала там пожилая женщина, полька, которая ей пользовалась. Я решила, что я либо что-то не поняла по-русски, либо по-польски, либо вообще как пользовалась. Да? Вот. Оказывается, я, и, честно говоря, все, кому я рассказывала, тоже об этом не знали, в том числе историки наши. Оказывается, после окончания войны, после освобождения Освенцима и окончания войны, склады Освенцима с одеждой, с вещами личными и так далее, были открыты, и население получило возможность брать оттуда все вещи, которые там находились. Это вопрос такой на грани морали, правда, с одной стороны? Да, вот. Да. И я никогда нигде никакой литературы... Абсолютно. Да. Абсолютно. И когда вот эта вот история с детской коляской, да, вот так. Опять же, не буду давать никаких категоричных оценок, да, но значит, вот люди, которые остались без крова, без дома, без одежды и без всего, потому что это и беженцы польские и так далее. Мы там сказали, приходите и берите. Это, конечно...
Вы знаете, как раз по поводу этики, вы знаете, да, вот историю буквально последних дней, когда был, ну, в какой-то мере скандал по поводу того, что в Освенцим в музее очередь, да, и в жару они сделали такой, типа, ну, не душ, а вода, которая расплескивается, да, мелкими брызгами.
Освежитель
воздуха и людей, которые стоят на жаре в очереди. И многие возмутились тем, что это очень напоминает те души, душевые, которые были в Освенциме, через которые проходили заключенные. Вот даже вот в таких мелочах, да, вот возникают вот такие ассоциации.
Это и вообще проблемы. Темы, да, такие, которые могут чудовищной боли отозваться.
Да, вообще
вот
это, да, казалось бы, да.
И какая концепция этого музея? Все-таки Данциг действительно место, где все началось. Город с огромной историей, трагедия. Там видели, наверное, Юля, эту фотографию, как он выглядел в 45-м году.
Ну, конечно, то есть он просто был сделан. Есть целая коллекция просто.
Да, стёрт с лица земли. Вот какая концепция?
Концепция, что они хотят показать?
Какая концепция этого музея?
Города.
Да. Концепция показать...
Это общепольский музей. И он расположен в Гданьске именно потому, что оттуда началась война.
Да.
Они действительно хотят максимально возможно по концепции... Вот максимально возможно, максимально объективно. Дай бог, чтобы второе у них получилось. Пока там есть... Сейчас расскажу, какие вопросы к этому. Показать всю историю Второй мировой, историю человека на войне, государств в войне, ну и, соответственно, итогов Второй мировой и ее предыстории.
Взгляд, а показать все-таки универсальный взгляд.
Ну, они хотят показать, да, так сказать, карту войны, если угодно.
Это
же,
значит, задача необъятная.
Это необъятная задача. Так, музей, значит, основание его, значит, как раз, по-моему, в 2009 году они начали над ним работать. Вот они в 2016-2017 собирают что-то всерьез открыть. Строится новое здание и так далее. Что меня, опять же, при том, что мне было и очень интересно ходить, и абсолютно такие профессионально настроенные коллеги меня водили, вот в том числе и по фондам. И мы сходили в открывшуюся на тот момент в Международном центре европейской солидарности. Ну, изначально название это было от той солидарности, да, вот, от Валенсии. А теперь она европейская солидарность. Очень сильно актуализировано это словосочетание последними событиями европейскими, российскими, украинскими и так далее. Они сделали выставку, фактически это выставка из фондов этого музея, но на территории Центра солидарности, поскольку своих выставочных пространств у них нет. Они назвали ее, ну, 1945 и показали 45 экспонатов, рассказывающих, по, так сказать, мнению авторов концепции, о судьбе Польши после 8 мая 1945 года. Вот. И при том, что там в том числе такой очень неплохого качества буклет на русском языке, поэтому как раз за точность содержания и восприятия я могу судить вот, так сказать, по чтению под тем, что я увидела на выставке. Экспонаты там действительно интересные, но вот они демонстрируют очень, я бы сказала, специфический, если не сказать большего, раздраженный взгляд на то, что происходило. То есть из этой выставки, если вы историю не знаете, а все-таки среднестатистический посетитель приходит, чтобы узнать историю, ну или хотя бы так, получить о ней представление, вы понимаете, что все, что было после 8 мая, это было очень плохо. При том, что там нет предыстории того, что было до 8 мая. Все было. Политическая полиция, насилие женщин, чудовищные репрессии, угнетение польского духа и так далее. Это было, но это далеко не все и не вся правда, да? Потому что то, как восстанавливался и тот же Гданьск, и Варшава, и так далее, каким образом и как, это тоже одна из частей, в том числе идеологических, но ситуации в Польше, да? И когда вы читаете в буклете, что на территории Польши это есть, погибло около 500 000 советских солдат, и дальше, значит, также следует резюме. В России считают, что они погибли там за освобождение Польши, а на самом деле, ну вот, вот буквально, они утверждали тот режим, ну, который, тот жесточайший там режим, который и так далее. Постановка вопроса неправильная. Или распятие, простреленное распятие. Оно есть на экспозиции, оно, соответственно, отображено в буклете. Написано: распятие из такого-то там храма, такого-то года, вероятно, простреленное советскими войсками. Почему это вероятно?
А может быть, не советскими?
Нет. А может, с большой вероятностью не советские. Да, потому что то, что вытворяли нацисты именно в польских храмах, равно как и в российских храмах, как раз, мишень распятия – это Новгород, это Псков, все что угодно. И это Варшава, в том числе и костел, где похоронен Шопен. Ну, да?
Юль, ну мы с вами очень много раз об этом говорили, по разным поводам и по разным странам, я бы даже сказал. Я думаю, что это тоже может быть такая, я не знаю, что там естественная, неестественная, это такая реакция маятника, да, если был такой перекос в течение 70 лет или там сколько там, 50 лет в одну сторону, то сейчас, наверное, понятен, ну, то есть как понятен.
Понятен, но это перекос. Не значит, что это правильно.
Ну, выправиться. Смотрите, ведь во многих случаях это выправляется.
Нет, вот тут принципиальная вещь. Опять же, при всем при том, что я хочу сказать, что, может быть, это просто такой неудачный опыт, потому что музеи и коллеги как раз ясно, что по фондам и по концепции должен быть как раз объективным, хорошим и таким профессиональным. Здесь виден след, на мой взгляд, вот этого политического раздражения последними событиями. Это не тот маятник. Если бы эта выставка была 20 лет назад или 25... Я бы, так сказать, с меньшим недоумением к ней отнеслась. Сейчас другое. И в Польше 5 лет назад о том же рассказывали совершенно по-другому.
Юля, я все-таки думаю, что здесь... Я был в этом центре солидарности на другой выставке, как раз посвященной истории профсоюза солидарности, Леху Валенсии и их восстанию. Вот, я знаю место, о котором вы говорите. Я думаю, здесь просто могла сыграть именно политическая ангажированность самой солидарности. И на самом деле я бы выразил надежду, что вот этот музей Второй мировой войны, который делают в Гданьске, что он будет универсальным. Потому что город действительно потрясающий. Историческая часть города фантастическая. Количество туристов, которые приезжают в Гданьск со всей Европы и всего мира, гигантская. Вот. Очень много немцев, сами поляки. Поэтому это действительно туристический центр. И поэтому очень бы хотелось, чтобы в таком посещаемом городе, конечно, был мирового класса музей.
Вы знаете, в Калининграде я слышала больше немецкой речи, чем в Гданьске. Вот свидетельство. Вот. Там в последнее время очень процветает ностальгический туризм. Угу. Кстати, вот это и почти курьез. Значит, я прилетела, и на следующий день утром выхожу завтракать в гостиничную столовую. По-русски говорю только я. И официанты тоже говорят, потому что немецким говорить по-русски, они говорят по-немецки. Я думаю, так, дежавю. Ощущение было, конечно, сильное. Ну вот, там много, и там вполне дружелюбно. Кто-то находит там какие-то дома, где живут родственники.
Ну да, но если вернуться вот к Гданьску, я думаю, что вот этим, безусловно, этим болеет, в общем, практически вся Восточная Европа, да, и включая Прибалтику.
Слушайте, этим болеют
и не только
все.
И постсоветское пространство.
Вот опять,
и, кстати, и Россия этим же болеет.
Колебание маятника, да, тоже не будем так сказать, делать хорошую мину при не всегда хорошей игре. То, как сейчас у нас преподносится тема истории, ничего не может происходить. Есть попытки что-то сделать с репрезентацией истории, скажем так. Ну вот, конечно, сейчас отношение к войне под влиянием той же политической конъюнктуры и, так сказать, милитаризация сознания и милитаризация самой темы победы, то есть не человека на войне, не цены победы, ни отношения власти и народа во время войны и после победы. А сейчас опять вот, ну, выступает на первый план такая жестко советская милитаризованная линия, что ли, восприятия войны, ее итогов и победы.
И чисто политизированная.
Да. Вот сейчас я похвалю свой родной город.
Давайте.
Мы идем просто дальше, да?
Да.
В Музее политической истории России.
Как Питер отметил.
Ну, нон-стоп же, да?
Грандиозно. Значит,
да, конечно. Ну, в Эрмитаже были выставки, она называлась выставка «Мы будем помнить эти годы».
Угу.
Как раз про Эрмитаж во время блокады. Там много всяких интересных вещей.
Там было что показать.
Да, там было что показать, конечно. Да. Вот, естественно, эхом с Ленинградом, Петербургом был Екатеринбург, Свердловск, да, где были экспонаты. Ну, это хороший такой музейный диалог. Так вот, Музей политической истории, который вообще, он, в общем, единственный в своем роде вот такого плана музей. Есть еще Музей современной истории в Москве, я знаю, разумеется, и мы общаемся очень плотно этим музеем, но все-таки это стоит особнячком. Они сделали выставку «Освобожденная Европа», перекликающуюся и по времени сознательно открывавшуюся одновременно с интервалом, по-моему, один день, с выставкой в немецком историческом музее на Унтер-ден-Линден, тоже под таким же названием «Освобожденная Европа». Можно было наблюдать две разные трактовки, не противоположные, просто разные трактовки вот того, как раз что происходило после 8 мая, и что предшествовало этому, по-моему, две очень корректные, очень интересные выставки. Понимаете, немецкий взгляд и российский взгляд на вот эту историю. И сейчас там буквально, вот в конце августа, вот буквально в самые последние дни, открылась выставка как раз «Человек на войне». Это несколько судеб, перечеркнутых, искореженных войной. Ну и дальнейшее существование этих людей. Что касается меня, позволю себе, редко позволю себе личные какие-то рефлексии, но тем не менее, 8 мая этого года я встретила у себя в Петербурге с берлинской коллегой, мы пили шампанское. 8 мая, зато единственное и главное, за что можно пить. А пикантность ситуации придавало еще то, что я живу на проспекте Стачек, недалеко от него. Это та улица, про которую ленинградцы во время блокады шутили, что они живут на одной улице с немцами. По ней проходила линия фронта.
Юль, мы сейчас вынуждены вас прервать на небольшой выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Программа «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. Напоминаю, в гостях у нас историк, руководитель, историк информационной службы Государственного Эрмитажа, доктор исторических наук Юлия Кантор, и который нам рассказывает, собственно говоря, о своих путешествиях минувшим летом. Как я провел этим летом, который путешествовал и проехал по многим городам и странам, и везде, там, где отмечалось 70-летие победы, 70-летие окончания Второй мировой войны. Мы остановились на Санкт-Петербурге.
Да, мы немножко поговорили про Берлин, Санкт-Петербург, про 8 мая. Можно перейти в Вену, хотите?
Давайте.
Это очень интересно, потому что в случае с австрияками о победе говорить совершенно неуместно.
Победа над фашизмом-то можно.
Над фашизмом, да.
И с немцами можно, да.
Как венцы современные, как австрияки современные воспринимают...
Австрийцы.
А я начитался Швейка в свое время.
Поэтому
по привычке вслед за бравым солдатом Швейком называю их австрияками.
Да. Вы знаете, там относительно недавно, это тоже интересно, и как ни парадоксально это наследие советского времени, там только относительно недавно стали воспринимать Австрию как, скажем так, мягко говоря, не только жертву. Потому что советская идеология, мы, между прочим, рождённая товарищем Сталиным, в его бытность говорила о том, что Австрия – это первая жертва нацистов и так далее. Анслюс, естественно. А учитывая то, что историкам-то известно, что там вот там-то никакого административного и, в общем, милитаризованного ресурса не было.
Мама, не горюй.
Другой вопрос, что там плебисцит был неправильно проведен, потому что не было списков, не было там в горных районах подсчета, но тем не менее, то, что Австрия хотела, нет никакого сомнения. И, кстати, как раз именно это и эксплуатировало.
Вена наша.
Да.
И ликовала.
И эксплуатировала.
Когда товарищ Гитлер выступал с балкона знаменитого.
Да.
Ну и сам Хомбурге товарищ
это
Гитлер,
было.
Кто был.
Да, да, Гитлер был оттуда, и совершенно они... И им нравилось приниматься, войти опять в лоно большой империи. Это вот ностальгия по империи, на самом деле, страшная вещь. Она губительная и разрушительная для государства, как показывает практика. И не только австрийская, между прочим. Вот. Но и для народа. Так вот, в Вене в последние годы очень развивается направление как раз очень болезненное. Почему мне не было, в Австрии не было сопротивления? Практически не было организовано. В Германии оно было,
да,
например.
Было,
ну, не
было.
Говоря уже о Чехии, конечно.
Было, да, конечно.
А почему-то в Австрии, ну, кроме там известного случая там, группы Соколова, офицера. Соколов, он Зумяев, он, видимо, чешского происхождения. Вот. Но таких серьезных случаев, в общем-то, не, и неизвестно. Это одно из направлений. Ну и потом, опять же, как Австрия переживала ситуацию после 1938 года и дальше, 1944, 1945 и потом. Это очень интересная тема. И вот как раз, будучи я не была все время в Вене, просто мы отпуск проводили в Австрии как раз в горах, а возвращались через Вену, несколько дней там были. Две выставки, знаете, резонирующие, входящие в резонанс. Одна называется «Вена. Жемчужина Рейха» в переводе на русский.
Хорошее название.
Потому что это клише, подаренное Шпеером, а не кем-нибудь. Это про чудом сохранившиеся и собранные
Шпеер,
австрийским...
надо напомнить, кто не знает, это главный архитектор Третьего Рейха.
Да. Вот. Историк и историк архитектуры, причем происходящий из пронацистской семьи, о чем написано даже в каталоге, десятилетиями собирал... практически полностью уничтоженные, и по крупицам он это делал, документы, связанные с реконструкцией исторического центра и периферии Вены.
В нацистский период.
В нацистский период. Вот начиная с 1938-1939 и вот, ну, прерванно, естественно, там, дальнейшими событиями. Вот. О том, что они хотели сделать с Веной, почему Гитлеру это было важно, понятно. И как. И интересно, что те архитекторы, это, конечно, очень тоже болезненно, но это очень честная выставка. Вот она как раз честная. Там очень много видеоматериалов. Хроники как любительской, чудом сохранившейся тоже, так и, ну, нацистской хроники. Эти чудовищные, опять же, приветствия и проезды Гитлера. Это украшение города бесконечным количеством портретов, что на Вене, на красавице, действительно, Вене смотрится чудовищно, липовато, даже без идеологических каких-то вещей. Вот. И выставка как раз рассказывает, потом архитекторы, ведь почему документы уничтожены были, у меня был этот вопрос, на выставке есть мне ответ. Потому что те архитекторы, которые соучаствовали в своим творчеством, в прямом смысле строительстве нацизма, они потом как-то так аккуратненько остались.
И... По-русски за это слились.
Да, они аккуратненько остались работать и прекрасно работали. И пока там были советские войска, которым было очень много.
До 55-го года.
Да, и после. И они сделали все, чтобы уничтожить свои следы в этом смысле. Угу. И вот на самом деле такая историческая работа, которая была проведена, представлена на этой выставке. Это очень интересно смотреть,
так,
все эти планы.
Так.
Осуществившиеся и не осуществившиеся многие, а кое-что и осуществилось. Вот. Интересно, что вы выходите из этой выставки. Она находится... в архитектурном таком музее, вы выходите из нее в следующий зал, и вас приветствует, буквально приветствует выставка молодых графиков и архитекторов, которая называется «Архитектура как пропаганда». А это уже про современные, разные страны.
Так.
Это работы, инсталляции там, и так далее. Очень интересно, вы переходите из одного пространства в другое. Только, так сказать, осторожно, да, вам говорят, что этот, так сказать, тренд «Архитектура как пропаганда» остался жить. Вот. И не только там в Австрии или где-то еще, там по разным странам. Очень любопытно. И в том числе и по Австрии тоже. А резонирует с ней другая выставка, которая работает, до сих пор еще работает в музее Вены. Так называется музей Вены. Выставка называется «Мифы о Галиции». Это очень интересно, потому что пока я бродила по этой выставке, не спеша, в ней было больше польской речи, чем немецкой. Вот звуковой фон был именно польский. И на самом
деле...
Это
очень интересная тема.
Я знаю, Виталий, для вас особенно.
Да, Виталий Новович, будучи львовянином,
да, да,
как у нас говорят, навострил уши.
Да, тогда я для вас скажу практически галичина, чтобы вам понятнее было. Вот. На самом деле выставка сделана очень интересно, она охватывает несколько столетий. И очень интересных, редких артефактов, а уж применительно к там, началу 20 века и там, 30-м годам и видеоматериал очень интересный. Она говорит о австрийском мифе, украинском, польском и еврейском. А к выставке есть даже не каталог, а несколько книг, одна из которых по названию мне очень запомнилась. Она называется так: «Граница между Австрией и Россией». То есть вот эта вот территория вся названа границей. Там очень интересно показаны, в том числе, и политические баталии.
Вот эти все, это сколько, четыре взгляда, да, получается?
Да, да.
Это объективистские или какие-то...
Они достаточно объективистские, и даже они не развенчивают миф, они их просто показывают. И это очень интересно.
И дают возможность сопоставить.
Да, и когда дают возможность сопоставить, дают возможность понять феномен Галиции до сих пор, между прочим, до конца не понятый и не раскрытый, учитывая, что Галиция – это и Львов, да, и Краков, и куча еще того, что теперь называется, допустим, Западной Украиной, да, что-то уходило в Польшу, что-то уходило в Украину, что-то оставалось частично на территории остатков, да, на территории Австрии, Австро-Венгерской, а потом просто Австрии, да, это очень интересное такое место, и то, что на некоторых частях Галиции государственным языком был просто русский, официальным, не государственным, официальным языком был русский, что там были русины,
конечно,
и так далее. Это очень интересная тема, и еврейские сюжеты там фигурируют, потому что там население, оно не было в некоторых регионах, не было даже меньшинством. Плюс борьба за независимость поляков и украинцев, которые никогда на этой земле не переставали друг с другом воевать. Подавление и игра на национальных чувствах со стороны Австро-Венгрии еще.
Ну и Россия тоже играла
свою роль. Россия играла свою роль, и она там показана очень интересно.
В книге Алексея Миллера как раз вот про украинство, он очень подробно описывает, как царский кабинет тоже играл.
Нет,
и финансировал газеты на русском языке,
и не только газеты.
И финансировал людей, и так
далее. Нет, и общество всякие, опять же, в зависимости от ситуации, заинтересованности геополитической, там вот эта территория большой игры.
Да.
Вся. И это, конечно, очень интересно, потому что они очень аккуратно перебрасывают ниточку в современность. Надо им отдать должное аккуратно.
Угу.
Значит, они очень честно показывают ситуацию с Галицией во время Второй мировой, ну или для нас Великой Отечественной. Как раз это не очень характерно и тем приятнее, да, для вот такой современного европейского взгляда на Галицию, на Бандеру и на прочих. Там честно показаны марши, в том числе и девушек с нацистскими, ну, с этими, с нарукавными нацистскими повязками по центру Львова, в вышиванках и при этом с нацистскими повязками. Очень честно. И написано то, как там реально все это было, без малейшей идеализации. Я дошла до последнего стенда в последнем зале и подумала, ну, неужели они остановятся, скажем, ну, вот на уже... в 50-х годах, когда уже территория Галиции оказалась, ну, на территории разных стран, и на этом закончит. Нет. Последняя фотография – Майдан. Вот. И написано под этой... Просто Майдан, значит, вот Киев. И написано, что вот, значит, стремление Украины там, к независимости, ну, так не нейтрально, к независимости и сложность там политической ситуации, там, претензии и Европы, опять же, и России, то есть они замыкают как бы круг, да, на этой фотографии. Во многом продиктовано тем, ну, я недословно перевожу, да, ну, вот по смыслу это так, во многом продиктовано тем, что этот Майдан начинали свободомыслящие люди, происходящие из Галиции, то есть из Львова, что абсолютный миф, да, как мы знаем уже.
Ну, и не без их участия, скажем.
Не без их участия, безусловно, но то, что там было совсем не только, можно и больше знают, те же, да.
Юля, скажите, пожалуйста, все-таки очень интересно, вы меня поправили не про австрияков, а про австрийцев, сейчас принято говорить. Вот про австрийцев, если говорить, все-таки что для них 70 лет спустя... поражение Рейха. Вот они, вот мы говорили об идентичности петербуржцев, это однозначно блокада, героическое сопротивление, спасение города и так далее. Идентичность калининградцев, мы выяснили, двойственная, да, то есть, с одной стороны, понятно, советские сражения, с другой стороны, немецкая история. А идентичность поляков, понятно, а идентичность австрийцев современных, вот они вытесняют память о войне. Как стыдную.
Хороший
они
вопрос.
Признают себя частью нацистской истории.
Еще не забывай, что до 1955 года
да,
советские войска стояли.
Они считают себя жертвой, там, не знаю, обмана, пропаганды Гитлера. Вот их идентичность войны и победы сейчас как примерно можно описать?
Вы знаете, они в большинстве своем, ну, мы не берем историков и музейщиков, понятно, да?
Да.
Но в большинстве своем, насколько я могу судить вообще об австрийском большинстве, общаясь там с самыми разными людьми, и не только в Вене, а в том числе и провинции, они вытесняют. Как стыдную.
Как
вот
стыдную.
Эту часть, да. Или удобная, ну, мы же жертвы, ну, у нас же вот так. Я часто бываю в Вене на протяжении последних так лет 15, очень сдвинулась в негативную сторону, это связано опять же с политическими событиями, о международной ситуации, отношение к пребыванию Красной Армии в Австрии. При том, что там есть общество детей австрийско-русских, и сейчас они ездят и сюда, и в Россию, да, и встречаются там, это есть. То есть это было по любви, то есть это никакие, не, да, жениться не разрешали по известному советскому закону, но тем не менее. И была такая
не ради
вот,
прописки.
В Австрии. Вот. Но тем не менее, и при том, что как раз еще несколько лет назад все-таки отдавали, в прямом смысле отдавали дань солдатам-освободителям, никто не говорит про прелести советской власти, но все-таки кто автор освободил-то, тут уж вообще очевидно. И ситуация с солдатом-победителем это, кстати, первый памятник на территории Европы. Да. Он появился в Вене. Он еще во время войны появился. Ну, то, что его краской замазывали, это уже неоднократно в течение последних лет. А еще его так это... Он довольно на высоком постаменте. В принципе, неплохой памятник. Вот,
да, я там был, видел. Да, конечно. Конечно, да, да.
Они,
ну, такой типично советский, скажем так.
Абсолютно. Абсолютно советский.
Серый советский.
Были хуже.
Хуже всегда можно найти. Да.
Вот. Все-таки да, были хуже. Да, мы можем с вами и на территории нашей страны найти.
Да,
так сказать,
можем, да, можем.
Так вот, они его прикрыли фонтанчиками такими. Почти не видно. Но это к вопросу вот об этом. Но в целом, опять же, если не брать вот эту историческую музейную среду, конечно, вытесняют. Хотя буквально в этот свой заезд в Австрию я купила книжку, которая абсолютно точно... Точно в названии определяет вот эту вот дилемму, о которой вы меня спросили. Она в переводе на русский название звучит так: «История и ответственность». Ну, подразумевается и ответственность за нее. Это огромный том, больше 600 страниц, представляющий собой рефлексию на разные стороны австрийской жизни в период нацистской оккупации и восприятие сегодняшними людьми.
Угу. Они это воспринимают как оккупацию?
Безусловно.
Нацистскую.
Безусловно.
Нацистскую.
Они считают, что это нацистская оккупация.
При том, что народ такая мелкая деталь, в едином порыве призывал
Гитлера. Народ считает, что это все-таки было... Там есть и... Ну, это что, греха
таить? Помрачнение.
Там как бы мутнение, там аффекты, вот эта вот ностальгия. Но ностальгия еще и после растерянности. Но есть и люди, которые почему-то считают, что они есть. Что это было и неплохо. Я с такими там тоже встречалась.
Нет, ну, вообще, это давайте, я не знаю, можно ли провести прямую линию между этими событиями, но, тем не менее, не будем забывать, что Австрия первая страна, которая уже в 20, я не помню, 20-е, это конец 20-го или начало 21-го века, когда победила, ну, скажем так, не нацистская, но крайне правая партия.
Ну, была пронацистская, фактически, да, которая, в общем, скрывала этого, да, хайдеровская, так называемая.
У них сейчас очень сильное
там
настроение.
Там сейчас очень сильное, и сейчас вот я, да, вот буквально
они,
этим летом
они
там
выигрывают
опять...
выборы, извините.
Конечно, конечно.
Да, так это... Поэтому я говорю, эти настроения, которые мы только что упомянули, они там не уменьшаются.
Юр, а у меня еще такой вопрос, просто я в Вене бывал неоднократно, меня всегда поражало вот это как несоответствие этой гигантской имперской столицы тому, что осталось от некогда существовавшей империи. Страна точно средняя по размеру, по населению.
Они говорят, что это
столица
гигантская.
Страна-головастик, да, то есть гигантская имперская столица, а империи уже нет. И вот меня просто поразило тот факт, что они про Галичину, про Галицию сделали выставку. Вот в их памяти, исторической памяти об империи, это что? Ведь та Австрия, которая сейчас, она, по большому счету, никакого отношения
к Австро-Венгрии
и к Галиции, на самом деле.
Нет.
Где,
ну,
сейчас Вена
так,
и где сейчас Галиция?
Нет, ну рядом.
Рядом.
Ну,
рядом.
Не так уж и рядом.
Рядом, ну, рядом. Ну, Вена, ну, это же Австрия все равно.
Ну,
Австрия,
хорошо, все-таки... вот в их памяти, имперская память, это
я
что?
Я не занималась такими исследованиями, но расскажу, да, вам анекдоты, рассказанные мне, извините за тавтологию, моим австрийским коллегой, которая как раз на эту самую замечательную тему. Значит, по Будапештскому шоссе, по центральному проспекту, бежит к направлению стадиона огромная толпа молодежи. И, значит, на обочину оттесняется пожилой джентльмен в тирольской шапочке, соответствующим образом одетый. «Господи, что случилось?» – спрашивает он. И пробегающий молодой человек говорит: «Как, вы не знаете? Решающий матч. Играют Австрия и Венгрия». Он говорит: «Да, а с кем?» Вот, это как раз...
Да-да-да, это к слову. Это как слово, да.
Ну вот, дело в том, что на самом деле, конечно, это огромная территория, и вам Прага, и вам красавец Будапешт. Кстати, вот все любят Прагу, я очень люблю Будапешт. Изумительная Вена такая, кокетка, да?
Да.
Это были части огромной мультикультурной страны, вот так и не сложившейся до конца, как, между прочим, по идентичности все были разные. Вот вы говорите австрияки, а мы говорим австрийцы.
Ну, как раз у Гашика, в его романе там показаны совершенно разные культуры.
Нет, я как раз об этом и говорю.
Чехи — это одно, немцы — это другое.
В той же Чехии, в той же Праге жил чех, и писавший на чешском языке, на родном, Ярослав Гашек, и примерно в то же самое время немецкоязычный Кафка.
Да.
Да, то есть это абсолютно.
Совершенно разные литературы.
Абсолютно.
И разная тематика.
И поэтому как раз говорить, ну, об осколке, да, на ностальгии по большой стране, расколовшейся там вследствие Первой мировой и так далее войны, это одна история. Но при этом Австрия, она может быть абсолютно самодостаточной. Красавица, страна с хорошей экономикой, спокойной жизнью вроде бы. И при этом вот удивительно, вот о чем говорил Виталий, удивительно, что там, тем не менее... постоянный, в общем, высоким градусом вот эти реваншистские настроения.
Может быть, потому что им надо было тоже пройти через денацификацию?
Она там была вот именно потому, что их как бы формально признали жертвой, и все.
Ну да.
Там ее практически, в общем, почти не было. Но ментальная должна была быть скорее. А это вот как-то не
случилось. Вот что для них 8 мая, 8 и 9 мая?
День Европы, как во всей Европе это у них называется.
Нет, День Европы – это отдельная история. Это связано с Европейским Союзом и так далее.
День Победы над фашизмом.
День Победы над фашизмом. Да, это вот официально. День Победы над нацизмом. То есть они празднуют День Победы над
нацизмом. Да, это вся Европа празднует, а так и звучит везде, поскольку они входят в Унию Европейскую. То так
и у них во всех школьных учебниках видят День Победы над нацизмом.
Да, все. Да, да.
Мы победили.
Но все я не видела. Нет, они не говорят, мы победили. Нет, не надо передергивать. Германия тоже не победила нацизм, да, но тем не менее там это так называется, День Победы над нацизмом и второе
мировой войны. Любопытно, вам как человеку, который своими глазами увидел в очередной раз Вену и поговорил с австрийцами, чуть опять не сказал с австрияками. Скажите, ведь они же взяли на себя обязательство нейтралитета, когда выходила Советская армия в 1955 году, и они до сих пор нейтральное государство.
Да.
Они не входят в НАТО, соответственно, и так далее. А у них здесь что-то меняется, они или их все устраивает? Им комфортно
не буду фантазировать,
быть нейтральным государством.
Не буду фантазировать, но никогда не слышала в Австрии разговорах о том, в таком аспекте, что это не комфортно.
По-моему, там такие
дискуссии все равно.
Ему так хорошо. Есть Шницель, есть кофе по-венски.
Нет, есть красивая страна, есть замечательная
пирожные
культура,
Эстерхази.
Есть много интересных фестивалей музыкальных, понимаете, есть все для того, чтобы было по-настоящему хорошо. Почему бы и нет?
У них еще
есть
Зальцбург.
Есть много чего в этой стране, много чего есть.
Вот. Моцарт.
Вот. Так, давайте кто дальше.
Куда переезжаем?
Где вы еще успели, встретить?
Вы знаете, юбилей? Если мы все-таки говорим как раз о
об Австрии.
Рефлексии, да даже не об Австрии, я уже как раз о рефлексии, может быть, молодежи, не молодежи, да, я бы перешла совсем в детское поколение. У меня тут сложилось совершенно неожиданно этим летом. Абсолютно не моя аудитория психологически, не работала я никогда с детьми, ни как историк, ни как рассказчик. Но Ленинградская детская областная библиотека, тут я вношу ясность. У нас есть Петербург и Ленинградская область. Это такая пикантная.
Мы в курсе.
Два разных субъекта федерации.
Это то же самое, как Екатеринбург и Свердловская.
Нет, не то же самое, потому что Свердловская область – это один субъект федерации, а центром ее в том же субъекте федерации является город Екатеринбург.
А здесь два разных субъекта.
Совершенно
верно.
Вот. Я потому и говорю. Поэтому Ленинградская детская областная библиотека, она именно областная. То есть она расположена, между прочим, в Санкт-Петербурге, но относится к области. Так вот, они придумали единственный в своем роде. Я это узнавала и у них, потом проверяла. Какой-то проект, в котором мне предложили поучаствовать, и сначала очень испугали. Называется книжный путь для детей, проживающих в разных городах Ленинградской области. Она таки большая. Она действительно большая. Вот. И очень разная. И не вполне всегда благополучная, в том числе с положением библиотек. Равно как и у нас, в общем, в многих других регионах. И вот предложили проехаться мне и двум писателям, Эдуарду Веркину, «Облачный полк», знаменитая его книжка, и Марии Семеновой, которая пишет как раз исторические романы. Вот. И мы ездили по разным городам Ленинградской области, там, например, в Тихвине мы были в Синявино, на Синявинских болотах, одно из самых ярких впечатлений, и так далее. И все время говорили о теме «ребенок на войне», «человек и война», «государство и война». Причем дети были в амплитуде от 8 до 15 лет, что само по себе. Но поскольку мы высаживались в такие шатры, тенты фактически, на площадях Луга, где был Лужский рубеж, да, то есть там же каждый топоним говорит что-то об истории войны. И подходили люди, в том числе и те, которые пережили и оккупацию, и войну. Очень пожилые люди, старушки. Вот. И разговор уже был совершенно буквально через поколения. И это очень интересно. И оказалось, это, в общем, и так было нетрудно предположить, но тем не менее, оказалось на практическом опыте, что единственное, что нас объединяет, это война и победа. А все остальное разное. И по восприятию тоже. При этом, что к теме войны и к разным ее аспектам, например, там, как вот люди переживали оккупацию, все ли они были коллаборантами, спрашивали меня в Луге? Или не все? Все они были соучастниками, или не все спрашивали? В общем, не дети, а взрослые. Вот к этим темам отношения разные, но все-таки ощущение, вот эта вот радость победы и гордость за победу, это, кстати, был слоган этого книжного пути, она сохраняется. Я думаю, что это очень хороший проект, он абсолютно некоммерческий, совершенно гуманитарный, силами одной библиотеки, вот так вот просто придуманной и районными библиотеками вот в области. Это потрясающее проникновение детей в разную книжную среду, так или иначе связанную с войной, как раннюю еще советскую, там нет никакой границы.
А как у вас сложилось впечатление от встреч в Тихвине, в Луде, в других городах Ленинградской области? Люди историю локальную знают?
Локальную...
Что было у них в Луде, что у них было в Тихвине, какие были бои, какие были потери, историю своих семей знают?
Историю своих семей знают, вот и в этом как раз, может быть, даже больше знают там, чем у нас в больших городах, кстати. Вот. Локальную историю знают, это очень...
Историю семей, чем общую.
Чем общую историю, абсолютно, абсолютно. И очень много говорили и спрашивали, и рассказывали о своих краях, о своих землях, как здесь что было. Вот. Некоторые рассказывали так трудно и смущаясь. Некоторые рассказывали, наоборот, так сказать, очень бодрячески. Все очень по-разному.
Период оккупации.
И период оккупации, потому что, понятно, да,
если мы говорим,
знают. И отношения разные, и видно было как разные тенденции. Вот о чем я только что как раз упомянула. Там одна женщина сказала, вот моя бабушка, она была в оккупации, она была угнана где-то там, чуть ли не в Баварию. Да, где-то на работе, молоденькая совсем, 18-летняя. А до того она работала санитаркой в госпитале для немецких солдат в Луге. И на нее налетел какой-то дяденька с словами, что она, значит, там, естественно, коллаборантка. Но он не употреблял слово коллаборантка, а бандитка и предательница. И там просто едва ли не стычка произошла. Мне пришлось объяснять, что это такое, кто в чем виноват, кто не виноват. Но я очень благодарна этой женщине, что она смогла это сказать про свою бабушку, вот так встать и сказать, и что она не считает ее виноватой. А в чем эта женщина могла быть виноватой? Да? В другом, вот как раз там в Тихвине, но он был коротко, слава богу, оккупирован, говорили, что а что было делать? Вот у нее четверо детей. Да, она будет стирать исподнее немецким солдатам, потому что у нее четверо детей, муж на фронте и голод. Как вот к этому? Эти темы сейчас наконец-то начинают всплывать, потому что они же не звучали нигде. А сейчас, благодаря интересу к вот этой региональной истории, это же очень интересно. И в школах ее очень, как они парадоксально ведут, больше, чем степени, может быть, чем школы, именно библиотеки. И библиотекари, такие клубы. Поэтому знают и интересуются.
Источников много.
Источники есть. Не скажу, что много, потому что они, в общем, утеряны, и их надо собирать. Но пока еще их можно собрать. И это очень важно и очень, очень интересно.
Ну, у нас последняя минута пошла. Я не знаю, остались ли у вас еще какие-то пункты нами.
Ну, раз последняя минута, тогда я закончу Великим Новгородом, потому что там была замечательная выставка. Эта выставка была для детей, раз уж я детскую тему затронула. Ну, она, может быть, как раз отвечает на более полную на ту тему, о которой мы сегодня все этот час говорили. «Мы этой памяти верны». Так называлась выставка. Очень хорошая. Спокойная, честная выставка.
Ну вот, спасибо за этот обзор.
Спасибо.
Главное, действительно, чтобы наше отношение к истории, в частности, к истории войны, к истории нашей победы, было действительно честное, как вот на тех выставках, на которых побывала Юлия Кантер, наш сегодняшний гость.
Спасибо.
Это была программа «Цена
спасибо
победы». Спасибо. До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».